есть, и молиться о нем нужно утром, вечером, каждый день. О его драгоценнейшем здравии. Дай Бог ему здоровья. Это к вопросу о наших верноподданнических по отношению к нему отношений. Вот. А то некоторые говорят, ну как, царя на престоле нет. Какова на сегодняшний день форма царского служения? Ведь та форма прошлых веков, когда царь был на престоле Давидовым, та форма сейчас, она невозможна. Видимым образом мы царя не имеем, его всяких там указов, приказаний не имеем. Вот. А от самой верности царям, законным Божьим избранникам, нас никто не освобождал. Вот. И поэтому нужно в себе, так сказать, воспитывать такое здоровое евангельское чувство холопства и понимать, чьи мы. Мы государевы люди. Даже само имя христианин означает, что мы Христовы. Слово Христос – помазанник. Это принадлежность обоим Христам, и небесному, и земному. Вот. Мы находимся в их власти, мы должны исполнять их волю. Никаких других путей спасения нет. Есть Царь Небесный, есть Царь Земной, есть мы, все. А все остальное – это наши враги. Вот этим врагам удалось нас отвести от помазанников в 20 веке, я имею в виду церковь, что и названо отступлением апостасии в Новом Завете. Святые отцы об этом много тоже чего говорили, только что мы касались этого вопроса. Например, там Авель тот же самый перечисляет и революцию февральскую, и октябрьскую, там, и интервенцию, и гражданскую войну, и голод, и мор, там, и лагеря, и репрессии, и Вторую мировую войну, там, говорит, новый Батый на Западе руку опять подымет. Опять русский народ окажется между огнем и пламенем, и так далее. То есть перечисляет разнообразнейшие бедствия, но потом он их всех подытоживает, как бы, одной фразой. «Все это, — говорит Авель, — есть гнев Божий, наказание Божие за отступление России от Бога-помазанника». Обращаю ваше внимание опять на слово «отступление». Опять тема апостасийности. Поймите, что никакой другой апостасийности нет. Церковь повреждена в глобальном масштабе, лишившись своего земного возглавителя, своего кормчего, если говорить на языке, если иметь в виду образ церковного корабля, то, что часто бывает и в Писании, и в предании. В одном пророчестве Анатолий Оптинский так и говорил, сравнивая церковь с кораблем, что будет шторм. А так как в церкви у штурвала кормчего не будет, который определяет курс движения корабля, то русский корабль церковный государственный разбит будет. И какое-то время, говорит, будем спасаться на щепках и обломках. Это вот сейчас. Без царя церковь разделилась на 15 юрисдикций, так называемых. Зарубежники, там, сергиане, там, ну, всякие названия, катакомбники, ИПЦшники и так далее. То есть разные щепки и обломки. То есть таинство-то действительное, потому что преемственность рукоположения, конечно, сохранена. Но это куски единой церкви. Никакой кусок не имеет права претендовать на то, чтобы считать себя целым кораблем. И эти щепки, обломки, их вон волна несет, волна и ветер, куда захочет. Сопротивляться щепки, обломки не могут. А вот дальше в пророчестве говорится, что потом силою и волею Божией они соединятся, и воссоздастся русский корабль во всей красе своей, и пойдет путем своим, Богом предназначенным. Всем на удивление. Это вот корабль, который ведет кормчий, он идет в любом направлении, хоть против ветра, хоть против волны, но у штурвала должен стоять кормчий. кормитель по церковнославянски. В Ветхом Завете так и написано. Господь говорит будущей новозаветной церкви, говорит, царие, то есть цари, будут кормителие твои. То есть у штурвала церковного корабля будут стоять мои богоизбранные помазанники. Вот о чем Господь заранее нас предупредил. Вот что нам не очень нравилось, в связи с чем мы с прохладцей служили царям, если вообще служили. Апостасийности, чем наши предки. Что, сейчас после революции молитва о государе, находящемся, правда, не на престоле, но неважно, где он находится, молитва о нем усилилась по сравнению с дореволюционными временами. Думаю, все наоборот. Почти окончательно выветрилось. Если до революции еще кто-то и хоть как-то молился о царе, то сейчас, извините, подвиньтесь, совершенно можно по всем признакам доказать обратное. Так вот, Николай II искупил грех неверности по отношению к Романовым всех поколений, начиная с 613 года и кончая еще, так сказать, теми, кто завтра родится и также будет с удовольствием пребывать в апостасийности по отношению к помазанникам богоизбранным. Даже те грехи, которые еще против царя завтра будут совершаться, они тоже искуплены. То есть по аналогии с Иисусом Христом, он принес жертву не только за тех людей, которые при нем жили и грешили, а за всех тех, кто жил до него, начиная с Адама, начиная с первого обета первого человека, Адама, и кончая всеми людьми, которые на личном уровне будут грешить до второго его пришествия. То есть жертва искупительная простирается по времени как назад, так и вперед. Она всеобъемлюща. Так и жертва Николая II иконографическая. Она объемлет весь период времени, на который распространяется обет. Разумеется, со времени начала этого обета, с 1613 года, и до второго пришествия. Поэтому не на наших предков нужно шпенять, что, дескать, вот они там что-то там предали государя, не защитили его, там, или еще что-то такое, не возбранили убиение какое-то. Да мы, грешащие в этом же аспекте в 10 раз больше, чем наши предки, должны в первую очередь посмотреть, а мы-то какой ответ Богу дадим? Нас-то кто от царской службы освобождал? В первую очередь правильно веровать, кто есть царь в церкви и каковы его, как говорится, обязанности пред Богом и наши по отношению к Нему. Во-вторых, эту нашу веру приводить в соответствии с ней нашу молитвенную деятельность. Ну и на третьем этапе нужно, чтобы наши дела были оплотневшей молитвой, как говорили святые отцы, чтобы были дела веры. Чтобы мы как веровали, так и молились, как молимся, так и действовали бы. То есть и делами доказывали, что мы христиане в прямом, а не в переносном смысле этого слова. Хотя я слышал от одного священника, он говорит, слово христианин имеется в виду, что вот после крещения я помазываю людей миром. Вот, и в этом смысле все люди являются помазанниками. Но тогда бы мы назывались, как святые отцы объясняют это таинство, уже другим термином. Мы бы являлись в маленьком, в мелком смысле христами. Потому что христианин, само слово, от слова «Христос» означает принадлежность Христу. Так что здесь даже с точки зрения формы слова есть ошибка вот в таком толковании. Но много чего еще придумают люди, которым сердце приказывает выступать, продолжать против царей. Мы должны этих людей жалеть, это духовно больные люди. У нас их в церкви много. Вот. Но церковь, она как в земном аспекте, как народный организм, она всегда в той или иной степени переживает всякие духовные инфекции, болезни, борется с ними. И это нормально. Наша святая церковь состоит из грешников. Церковь в целом свята, а каждый отдельный член церкви, он поврежден, он грешник. И это нормально. Смущаться не нужно. Мы сегодня так откровенно обсуждаем некоторые вопросы, потому что я надеюсь, что здесь люди заинтересованы, члены церкви собрались, и при посторонних по отношению к церкви людях, в общем-то, было бы нехорошо обсуждать наши внутренние проблемы. Вот. Одно жалко, редко к нам на собрание приходят пастыри. Было бы неплохо бы их послушать. Видимо, и не приходят, потому что сказать нечего в свое оправдание. Но, впрочем, мы их не судим. Судья им Господь. Ну что ж, вернемся, значит, в развитии нашей темы к четвертому этапу, к этапу эпитимьи. Мы рассмотрели некоторые способы уведения человека с этого пути. Один из таких новомодных способов – это борьба с какими-то штрихами. И полная уверенность в том, что борьба – это есть дело богоугодное, и шибко эта борьба душу пользует. На самом деле это только монахи должны были бы честно признаться, что это мы, монахи, не можем принять ННН. Но не потому, что там какой-то номер, который нас контролирует, не потому, что там какие-то шестерки, за которыми якобы антихрист прячется, вот. А потому что само название «индивидуальный номер налогоплательщика» делает монаха налогоплательщика. А ведь монах дает три обета монашеских, один из которых – обет нестяжания в связи с отсечением от мира. То есть монахи не имеют права заниматься бизнесом ни в каком смысле. Стало быть, никакие налоги с них взимать нельзя. То есть этот номер становится им практически ненужным. Другое дело, если монах занимается бизнесом в миру, и тогда по закону он должен платить налоги, но тогда он и не монах, потому что он нарушает один из трех монашеских обетов. Ну, так же, как, допустим, монах дает обет безбрачия, а сам взял, допустим, женился и детей настрогал. На каком основании мы его будем монахом считать? Только лишь потому, что он дал обет, который он сам и попрал? Вот в этом смысле монахи должны были, так сказать, объяснить священноначалию, что мы монахи, и принятие этого номера, да еще с таким названием, уже указывает на нарушение нами, с нашего согласия, одного из трех монашеских обетов. Вот для монахов это проблема, да. А мы, миряне, так сказать, наоборот, обязаны заниматься то, что там по-английски называется бизнес. То есть заработками в поте лица, как это на первой странице Библии Господь Адаму сказал. Мы же обязаны семьи кормить, детей кормить, а как же? Это, наоборот, наша обязанность. Для монахов, да, тут исключение. Но монахи и сами ничего не объясняют, и еще мирян втягивает вот эту вот борьбу с индивидуальным номером. Есть еще такое суждение, что через этот номер, который в компьютер пустят, якобы он еще вместо имени хотя давно уже, так сказать, разобрались, разоблачено, что это все выдумки, придумки. Никто еще не предоставил ни одного файла компьютерного, ни одного документа в мире, где бы номер человека не стоял параллельно с его именем, фамилием и отчеством. То есть этот номер никогда, нигде в мире еще ни разу не употреблялся в отрыве от имени. Поэтому он ни в коем случае не вместо имени. А то некоторые говорят, принимая номер, мы чуть ли не от имени своего христианского отрекаемся. Но тоже очень наивные рассуждения, которые легко рассыпаются при ближайшем рассмотрении. И я просто не хочу эту тему касаться, мы сейчас о другом говорим. Еще некоторые тоже, вот сейчас вспомню, говорят, что какое безобразие, нас внесут в компьютеры и будут нас отслеживать, всю нашу жизнь контролировать, вся наша жизнь будет прозрачна, куда мы пошли, что мы хотим, куда поехали, что купили, что продали и так далее, и так далее. То есть как будто бы христиане ведут настолько предосудительный и греховный образ жизни, что должны скрывать это от других людей. То есть вот какой, так сказать, вывод можно сделать из этих заявлений. А святые отцы наоборот писали, что христиане должны так жить среди окружающих их нехристей, чтобы быть примером для всех остальных людей, чтобы примером своей жизни приводить людей ко Христу. Тоже есть много цитат, и тут приводить сейчас их не буду, но понимаете, о чем речь идет. Задача-то строго противоположная. Если вся наша жизнь должна быть настолько прозрачной, чтобы максимальное количество людей были приведены ко Христу, то чего стоит заявление «хочу жить так, чтобы никто в моей жизни ничего не знал»? Ну, конечно, если митрополит привозит сюда 700 вагонов табачных изделий, то, конечно, он хочет заработать, но чтобы никто об этом не знал. Ну, потому что явно дело такое неблагоугодное. Тут понятно, что ему есть что скрыть. А всякие там номера, контроль сразу делают его деятельность сильно заметной. Ну, вы понимаете, о ком идет речь, в газетах писалось. Это тот самый человек, которого сейчас в шутку многие называют митрополит Курил, Смоленский. Ну, потому что действительно, он столько привез сюда этих папиросочек, что, по-моему, они до сих пор не выкурены. Вот, и подзаработал, да. И вот для таких людей, которые хотят делать всякие дела, так скажем, в кавычках, и делишки обделывать, им, конечно, нужно, чтобы никто ничего не знал. А для простых христиан, благонамеренных, наоборот, даже если наши враги будут знать о том, что мы есть настоящие рабы не только Царя Небесного, но и настоящие холопы. Холопец, есть слово «хлопец» еще такое, да? Царя Земного. Вот. То еще больше ненависти от мира сего удостоимся, чего для нас спасительно, понимаете? Последняя заповедь блаженства, все знаете, что нас за Христа гнать должны. А мы хотим устроиться так, чтобы никто не знал, что мы даже христиане. Вот наш покойный старец игумен Михаил, когда знакомился с каким-то человеком, то спрашивал там, ну, учишься ли, работаешь, там, как, ну, там, допустим, говорил, учусь, там, ну, как к тебе в институте там относятся, хорошо ли, ну, говорит, хорошо. И он махал рукой сразу, говорил, плохой ты христианин. Ну, как это так? Если ты живешь по-христиански, как-то к тебе все хорошо относятся. Так не может быть. Значит, ты живешь не по-христиански. Ну как тут спорить, когда он цитирует строчку из Нового Завета? Тут спорить невозможно. То есть те люди, которые, допустим, не хотят принять ННН, чтобы их христианская жизнь не повлекла никаких неприятностей, значит, они не хотят последнюю заповедь блаженства исполнять, и в развитии этой мысли, в конечном итоге, не хотят спасти свою душу. Потому что каков мотив отвержения этой заповеди? Тут же надо увидеть, что не просто человек отказывается эту заповедь, вот именно эту, исполнять. Всегда есть мотивация. Вот сама мотивация – это есть то, что видит Господь. Господь даже само дело с внешней стороны не видит, ему это не нужно. Он видит всегда наше намерение. Любое наше дело есть исполнение наших намерений. Содержание нашей жизни, содержание наших дел есть наши намерения. То есть вектор движения сердца. Почему в Библии сказано, Господь целует намерение? То есть Господь смотрит не на то, что мы делаем, а чем руководствуемся. Иначе как бы он отличал настоящего своего раба от фарисея? Ведь фарисеи внешне точно делали то же самое, что и рабы Божьи во все века. И в ветхозаветное время, и в новозаветное. Но руководствовались-то они не любовью к Богу, не страхом Божьим, не желанием исполнить волю Божию. Потом гордыня была демоническая, которую они выращивали. А внешне это было очень все похоже на принадлежность какой-нибудь спасительной ветхозаветной или новозаветной церкви. Сейчас в новозаветное время тоже много тех, кого мы имеем право называть фарисеями. Потому что очень все похоже на православие. Храмы открыли. Кто-то в алтаре зашел, он в филоне одел поручи, все облачение православное, там иконы православные, крестятся по-православному, поклоны, все православное на вид. Прихожане тоже, все смотришь, вид елейный, платочек на голове там или... Поклон правильно кладется, все. А начнешь интересоваться мотивацией, то есть содержанием жизни человека, и выясняется, что лучше бы, как говорится, и не родился, как там в Писании сказано. То есть такой гнев Божий на себя собирает, на свою голову, что жалко иной раз человек становится. Так вот, когда епитимия наша закончится, а она предсказана на три поколения, ну и в Библии говорится о том, что до третьего-четвертого рода Господь наказывает потомков за грехи предков, отцов. Неизбежно произойдет очередной этап этого пути, на котором Россия стоит, на который Богом она поставлена. Тот самый путь, который начался в соборной жизни России, который начался в 1613 году. От обета к соборному греху. Потом следующий важный, еще раз повторяю, этап – это наш царственный искупитель, который оплатил полную цену соборного греха. Чем сделал покаяние, будущее соборное, возможным. Потом епитимия, а потом само покаяние. И вот скоро раскроется как раз во всей полноте имя, святое имя нашего государя, а через него сила креста в таком масштабе, как никогда. Из житий мы знаем, что сила креста частенько уже была явлена. Ну, например, когда Константин Равноапостольный выкопал три креста голгофских, то, чтобы определить, который из них настоящий, принадлежащий Спасителю, то приложили к мертвецу, которого несли хоронить. И от прикосновения к кресту нашего Спасителя мертвый человек воскрес. То есть, конечно, это было чудо, и было показано, какова его сила, возводит к жизни мертвых. Но это же в масштабе одного человека. и поэтому не очень заметно. Многие об этом забыли. Вот я сейчас напомнил, а вот так вот на улице кому-то подойти к первому прохожему, спросить, он никогда не скажет, что он даже слышал об этом. То есть человечество забыло об этом событии. А вот когда Россия воскреснет через прославление царя Искупителя, то есть, по сути дела, через прославление креста Христова, вот тогда весь мир ахнет, потому что по масштабности это событие будет таким глобальным, что никто на земле не скажет, что я это не заметил. История пойдет в другом направлении всего мира, чего, конечно, никто, кроме церкви, которая в это верит и готовится к этому, никто в мире вообще этого не предполагает, что это будет. А это будет. Поэтому славу креста Христова раскроет своим подвигом Николай II в земной истории. Конечно, окончательно и бесповоротно слава креста Христова раскроется при втором пришествии. Кто читал Апокалипсис, знают о кресте, который появится накануне его пришествия на землю. Кресте, светящемся ярче звезд, солнца на небе. Знамение Сына Человеческого, как называется в Откровении. Этот крест будут видеть все люди земли одновременно. И днем, и ночью. И это будет означать, что Антихрист убит, и до второго пришествия осталось ровно 45 дней. Об этом тоже писали практически все до единого святые отцы, которые касались толкования беседы ангела с пророком Даниилом, так называемые тайны 45 дней. Другого мнения среди православных экзегетов, то есть толкователей Священного Писания, другого мнения нет. Они определили разницу между 1335 дней, это до второго пришествия, и 1290 дней, как сказал ангел Даниилу, царствование дней Антихриста. И поэтому те 45 дней, которые Антихрист не доживет до второго пришествия, как раз святые отцы объяснили, что он будет насильственно умерщвлен по приказу нашего последнего царя за 45 дней до второго пришествия Христа на землю. Я вот точно не помню, но кажется, мы об этом уже говорили, да? И вот, подходя к очередному, уже как бы предпоследнему этапу, этапу покаяния, что связано с правильным прославлением Николая II уже на соборе. Мы говорили уже о том, что связано это будет с воскресением Серафима Саровского, который с фактом своего воскресения соберет до 10 миллионов человек, настоящих верующих людей, со всего мира, со всех стран, со всех народов. Вот это и будет 8-й Вселенский собор, как говорил Серафим Саровский, который воздаст злым злое, а добрым доброе, и предаст анафеме всех и масонов, и спиритов, и там он долго перечисляет всяких-всяких этих врагов Церкви Христовой. Его не надо путать, этот 8-й Вселенский собор, последний, с 8-м лже-собором, попытку которого в Иерусалиме собрать предпримет Антихрист, то есть ложный помазанник. Об этом 8-м лже-соборе тоже есть несколько пророчеств. Вот, но это уже событие, которое произойдет в другом месте и в другое время. И вот Серафим Саровский как раз и является здесь ключевой фигурой в деле покаяния России. И он сам говорил, что Господь меня воскресит плотью последнего времена, именно потому что архиерей-то как раз процесс покаяния народа Божьего возглавить не захотят и не смогут.